Глава 9. Решение короля. В то время, как против него завязывались все эти низкие интриги, кардинал, склонившись при свете лампы над картой, именовавшейся в ту пору картой дорог королевства и воспроизводившей в мельчайших подробностях границу между Францией и Савойей, прокладывал вместе с господином де Понтисом, своим инженером-географом и автором этой карты, маршрут, каким должна была следовать армия, отмечая города и деревни, где будут делаться привалы, и дороги, по которым должны поступать припасы, необходимые для содержания 30 тысяч человек. Карта, просмотренная, как мы говорили, господином де Скюром, указывала с величайшей точностью долины, горы, потоки и даже ручейки. Кардинал был в восхищении, впервые видя карту такой ценности. Как Бонапарт в марте 1800 года, лежа на карте Италии и показывая на равнину Маренго, говорил: «Я здесь разобью Милласа», так и кардинал де Ришелье, человек столь же военный, сколь мало был человеком церкви, говорил заранее: «Здесь я разобью Карла Эммануила». Он радостно повернулся к господину де Понтису и сказал: «Господин виконт, вы не только верный, но и искусный слуга короля. И когда война, как мы надеемся, закончится в нашу пользу, вы будете иметь право на награду. Вы скажете мне, какой должна быть эта награда. И если она, в чем я не сомневаюсь, окажется в пределах моих возможностей, можете заранее считать, что она ваша». «Монсеньор», — отвечал с поклоном господин де Понтис, — «у каждого человека есть свое стремление. У одних оно в голове, у других, как у меня, в сердце. Пришло время, пользуясь разрешением вашего высокопреосвященства, открыть вам мое сердце». «Ах, вы влюблены, виконт?» — спросил кардинал. «Да, монсеньор. И та, кого вы любите, выше вас?» «По происхождению, может быть, но не по общественному положению». «И чем я могу быть полезен вам в подобных обстоятельствах?» «Отец той, кого я люблю, верный слуга вашего высокопреосвященства. Он ничего не будет делать без вашего разрешения». Кардинал на мгновение задумался. Похоже было, что у него мелькнуло какое-то воспоминание. «А не вы ли, дорогой виконт, — спросил он, — примерно год назад доставили во Францию и представили королеве мадемуазель Изабеллу де Лотрек?» «Да, монсеньор», — краснея отвечал виконт де Понтис. «Но когда мадемуазель де Лотрек не была представлена ее величеству как ваша невеста?» «Как невеста? Нет, монсеньор, лишь как будущая невеста. И действительно, господин де Лотрек, как только я заговорил о том, что люблю его дочь, ответил: Изабелле только 15 лет, вы только начинаете карьеру. Через 2 года, когда дела в Италии уладятся, мы вернемся к этому разговору. И если вы по-прежнему будете любить Изабеллу и получите согласие кардинала, я буду счастлив назвать вас моим сыном». «А мадемуазель де Лотрек каким-то образом участвовала в обещаниях своего отца?» «Мадемуазель де Лотрек, когда я сказал ей о своей любви, и она узнала, что я говорю с разрешения ее отца, ответила. Правильнее было бы сказать, ограничилась ответом, что ее сердце свободно, что она почитает своего отца и подчинится своей воле». «И когда она вам это сказала?» «Год назад, монсеньор. А с тех пор вы с ней виделись?» «Редко. Но при встречах вы говорили ей о своей любви?» «Только 4 дня назад». «И что она ответила?» «Она покраснела и произнесла несколько невнятных слов. Я приписал это волнению». Кардинал, улыбнувшись, сказал про себя: «Кажется, в своей исповеди она забыла эту подробность». Викон де Понтис посмотрел на него с беспокойством. «У вашего высокопреосвященства есть какие-то возражения по поводу моих желаний?» «Никаких, виконт, никаких. Добивайтесь любви, мадемуазель де Лотрек. Если возникнет помеха вашему счастью, то исходить она будет никак не от меня. Лицо виконта вновь прояснилось. «Благодарю, монсеньор», — сказал он с поклоном. В эту минуту часы пробили 2 часа ночи. Кардинал отпустил виконта с чувством грусти, ибо после признаний, сделанных ему Изабеллой, понимал, что не сможет доставить этому отличному слуге награду, к которой тот стремится. Он собрался подняться в спальню, как вдруг дверь соседних апартаментов отворилась, и на пороге появилась с улыбкой во взгляде госпожа де Комбале. «О, милая Мария!» — сказал кардинал. «Ну разве разумно бодрствовать до такого позднего времени? Вам уже больше 3 часов следовало спать». «Дорогой дядя!» — сказала госпожа де Комбале. «Радость, как и печаль, не дает уснуть. Я не смогла бы смежить веки, не поздравив вас с успехом. Когда вы печальны, вы позволяете мне делить вашу печаль. Когда вы победитель, ибо сегодня, не правда ли, вы одержали победу, настоящую победу», — сказал кардинал. Сердце его было полно радости, грудь вольно дышала. «Когда вы победитель, — продолжала госпожа де Комбале, — позвольте мне разделить ваш триумф». «О да, вы правы, требуя долю в моей радости, ибо вы имеете на нее право, дорогая Мария. Вы часть моей жизни, и вам заранее принадлежит доля во всем счастливом и несчастливом, что со мною произойдет. И сегодня, наконец, в первый раз я дышу свободно. На этот раз мне не надо было, чтобы продвинуться немного вперед, ставить ногу на первую ступеньку эшафота, кого-нибудь из моих врагов. Эта победа тем прекраснее, Мария, что она достигнута мирно одним лишь убеждением. Рабы, кого подчиняют силой, остаются нашими врагами. Те, кого подчиняют убеждениям, становятся нашими апостолами». «О, если Бог мне поможет, дорогая Мария, то через полгода возникнет держава, которую будут бояться и уважать все остальные. Этой державой будет Франция, потому что если провидение по-прежнему будет держать этих 2 вероломных женщин на расстоянии от меня, то через полгода осада Казаля будет снята, Мантуя получит опору, а лангедокские протестанты, видя, что наша победоносная армия возвращается из Италии и готова выступить против них, запросят мира, так что, я надеюсь, воевать с ними не придется. И уж тогда папа не сможет отказаться сделать меня легатом, легатом пожизненным. Я сосредоточу в своих руках светскую и духовную власть, так как надеюсь, что король сейчас на моей стороне. И если только у меня на пути не встретится та невидимая соломинка, та незамеченная песчинка, что способна опрокинуть самый великий замысел, я стану хозяином Франции и Италии. Поцелуйте меня, Мария, и усните спокойным сном. Вы так заслуживаете это. Я же могу сказать, что усну, но постараюсь уснуть. Вы завтра будете чувствовать себя разбитым. Нет, радость займет место сна. Никогда я себя так хорошо не чувствовал. Вы позволите утром, когда я встану, прийти к вам, милый дядя, чтобы узнать, как вы провели ночь? Приходи. Пусть моим встающим и заходящим солнцем будет взгляд твоих прекрасных глаз. Тогда я буду уверен, что меня ждет прекрасный день, как сейчас уверен, что меня ждет прекрасная ночь. Поцеловав госпожу де Комбале в лоб, он проводил ее до двери и постоял на пороге, глядя ей вслед, пока она не скрылась в полутьме лестницы. Лишь тогда кардинал затворил дверь и решил тоже подняться в свою спальню. Но уже выходя из кабинета, он услышал тихие удары в дверь, ведущую к Марион де Лорм. Думая, что ошибся, он остановился и прислушался. Удары повторились, причем стали более быстрыми и сильными. Ошибки быть не могло, кто-то стучал в дверь, соединяющую кабинет с соседним домом. Ришелье запер на ключ дверь, через которую собирался выйти, задвинул засовы на других дверях и подошел к потайной двери, скрытой в деревянной обшивке. «Кто там?» — тихо спросил он. «Я», — ответил женский голос. «Вы одни?» «Да». «Тогда откройте мне. Я должна сообщить вам нечто, по-моему, достаточно важное». Кардинал огляделся, желая еще раз убедиться, что он один. Потом, нажав пружину, открыл потайную дверь, и в ней появился красивый молодой человек, подкручивающий фальшивые усы. Этим молодым красавцем была Марион. «А, вот и вы, прелестный паж», — улыбаясь, сказал Ришелье. «Признаюсь, что если я и ждал кого-то в такое время, то никак не вас. Разве вы мне не сказали, когда вам нужно будет сообщить мне нечто важное, приходите в любое время суток? Если меня не будет в кабинете, звоните. Если я буду там, стучите». «Да, я сказал вам это, милая Марион, и благодарю вас, что вы помните мои слова». Кардинал сел и сделал Марион знак, чтобы она села рядом. «В этом костюме?» — спросила Марион, смеясь и сделав пируэт на носке одной ноги, чтобы показать кардиналу изящество своей фигуры даже в одежде, принадлежащей иному полу. «Нет, это значило бы не уважать ваше высокопреосвященство. С вашего позволения, монсеньор, я сделаю мой маленький отчет стоя, если только вам не угодно, чтобы я говорила, став на одно колено». «Но тогда отчет превратился бы в исповедь, а это увлекло бы нас обоих слишком далеко». «Говорите, как вам заблагорассудится, Марион», — сказал кардинал, на лице которого промелькнуло беспокойство. «Ибо, если я не ошибаюсь, вы попросили об этой встрече, чтобы подготовить меня к дурной новости. А дурные новости лучше узнавать как можно раньше, чтобы можно было от них защититься». «Не могу сказать, дурная ли это новость, но мой женский инстинкт подсказывает, что она не из числа хороших. Впрочем, вы это оцените сами». «Слушаю». «Вашему высокопреосвященству известно, что король поссорился со своим фаворитом, господином Барадо». «Вернее, господин Барадо поссорился с королем». «В самом деле, это вернее, потому что господин Барадо дулся на короля». Так вот, сегодня вечером, когда король был со своим шутом Ланжели, обе королевы пришли к нему и через полчаса удалились. Они были чем-то очень взволнованы и обменялись несколькими словами с монсеньором герцогом Орлеанским. После этого господин герцог Орлеанский примерно четверть часа разговаривал в нише окна с господином Барадо, причем, похоже, они спорили. И, наконец, принц и паж, придя к согласию, вышли вместе. Мсье оставался в коридоре, пока не увидел, что Барадо вошел к королю, после чего также скрылся в коридоре, ведущим к королевам. Кардинал на мгновение задумался, потом, глядя на Марион с нескрываемым беспокойством, сказал: «Вы сообщаете мне столь точные подробности, что я даже не спрашиваю вас, убеждены ли вы в их достоверности?» «Убеждена. А, впрочем, у меня нет никаких причин скрывать от вашего высокопреосвященства, кто снабдил меня ими». «Не сочтите это нескромностью, милый друг, но, признаюсь, я был бы рад узнать это». «Здесь не только не будет никакой нескромности, но я уверена, что окажу услугу тому, кто мне это сообщил». «Значит, это друг?» «Это человек, желающий, чтобы ваше высокопреосвященство считали его своим преданным слугой». «Его имя?» «Сен-Симон». «Этот южный паж короля?» «Именно. Вы с ним знакомы?» «Знакомы и незнакомы. Он впервые пришел ко мне сегодня вечером». «Вечером или ночью?» «Удовольствуйтесь тем, что я вам скажу, монсеньор. Итак, он пришел ко мне сегодня вечером и рассказал эту совсем свежую историю. Он уходил из Лувра. Собираясь зайти к своему товарищу Барадо, он увидел, что от его величества выходят обе королевы. Они были так озабочены, что не заметили Сен-Симона. Он пришел к Барадо, паж все еще дулся, и заявил, что завтра покидает Лувр. Через мгновение вошел месье, не обративший внимания на малыша Сен-Симона. А тот притаился и видел, как его товарищ разговаривал с принцем в нише окна. Потом они оба вышли. Барадо вошел к королю, а месье побежал, по всей вероятности, отчитаться перед королевами в успехе предприятия. «И вы говорите, малыш Сен-Симон пришел рассказать вам все с тем, чтобы вы мне это повторили?» «Ах, клянусь честью, я сейчас повторю вам его собственные слова. Милая Марион, я полагаю, что во всех этих хождениях кроется какая-то махинация против господина кардинала де Ришелье. Говорят, что вы с ним в большой дружбе, Я не спрашиваю вас, правда ли это, но если правда, предупредите его и скажите, что я его покорный слуга. Это умный малый, и я при случае его не забуду. Скажите ему это от моего имени. Что касается вас, дорогая Марион, то я думаю, чем доказать вам свою признательность.
О, монсеньор,
я придумаю, а пока... Кардинал снял с пальца великолепный бриллиант. «Возьмите этот камень», — сказал он, — «на память обо мне». Но Марион, вместо того, чтобы протянуть руку, убрала ее за спину. Кардинал взял ее руку, снял перчатку и надел кольцо на палец молодой женщины. Потом, поцеловав ее руку, он сказал: «Марион, будьте мне всегда таким же хорошим другом, и вы в этом не раскаетесь». «Монсеньор», — ответила она, — «я обманываю иногда своих любовников, но своих друзей никогда». Уперев одну руку в бедро и взяв шляпу в другую, с лицом, отражающим беззаботность молодости и красоты, с улыбкой, страстной любви на устах, она поклонилась, как настоящий паж, и вернулась к себе, разглядывая свой бриллиант и напевая «Виланелло де Порто». Оставшись один, кардинал провел рукой по нахмуренному лбу и сказал: «Вот она, невидимая соломинка, вот она, незамеченная песчинка». И с выражением непередаваемого презрения добавил: «Какой-то баррада».